высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем разговор о божественной литургии. Протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радио «Благовещение», рассказывает о частицах, которые изымаются из просфор во время совершения проскомидии. В прошлый раз разговор шел о частице, которая изымается из третьей девятичинной просфоры во имя святых пророков. Конкретно разговор шел о пророке Данииле, а еще конкретнее отец Андрей начал рассказывать об исторической эпохе, когда жил и творил пророк Даниил, и выяснились вещи для меня, например, новые, что библейская книга пророка Даниила, которую ранее все считали принадлежащей к весьма далекому от нас VI веку, на 4 века моложе, так считают компетентные исследователи, и написана она была в то время, когда в Иудее, Израиле правил жестокий гонитель единобожия Антиох. Вот об этом душевно больном правителе продолжит свой рассказ отец Андрей.
Так вот, этот самый Антиох Эпифан, он учудил в своей деятельности следующее. Он стал по отношению к подчиненным ему народам вводить такую насильственную эллинизацию, причем полную, и религиозную в том числе. Если в большинстве своем многие завоеватели древности, они чаще проявляли определенную веротерпимость, это имеет отношение, кстати говоря, и к Навуходоносору. В меньшей степени, может, это имело отношение к ассирийским династиям, но даже они все-таки были в какой-то степени толерантны к местным богам завоеванных ими народов. В особенности это ярко проявлялось в завоевании персидском, где вот Кир, царь Кир, который, видимо, в какой-то степени мог быть носителем идеологии такого вот зороастризма, который, кстати говоря, не во всем был терпим к идолопоклонству. Но, тем не менее, тот же вот Кир, он тоже очень вел себя, как в наше время сказали бы, толерантно по отношению к местным богам и ни в коей степени не подчинял, не подавлял местных верований. Но это вообще большинству многих древних завоевателей было свойственно.
Отец Андрей, тут, наверное, нужно все-таки сказать, что зороастризм – это вообще сложная религиозная система. Сейчас не место и не время, может быть, как-нибудь потом разберем ее подробнее. Она совсем не примитивная. И есть нечто, что сближает ее с иудейской религиозной системой, а это именно то, что обратить в зороастрица нельзя. Им можно только родиться, поэтому они были абсолютно чужды прозелитизма.
Это, знаете, это просто-напросто, насколько я понимаю, в зороастризме его просто роднит еще с ведическими, так сказать, индоевропейскими религиозными системами, хотя, насколько я читал, все-таки при всем при том, зороастр, он, или Заратустра по-разному, да, называют, вот, произносят, он проповедовал идею такой священной войны, что его, кстати говоря, в какой-то степени роднит с исламом даже. Вот. А потом в зороастризме при исповедании определенного такого единобожия все-таки там достаточно силен был такой вот дуализм определенный. Идея о изначальном происхождении добра и зла. Вот. Что, кстати, в далеко идущей перспективе довольно сильно, видимо, сказалось в таких уже учениях, как манихейство, тот же гностицизм и даже более поздние ереси, там тоже альбегойство, к примеру.
Мы уже говорили об этом вскользь, еще, наверное, придется говорить неоднократно, но, может быть, не сейчас, да, отец Андрей? Вернитесь, пожалуйста, вы так увлекательно начали рассказывать о той эпохе, как будто просто побывали там.
Так здесь все, в общем, оказывается рядом как-то, вот что интересно. Так вот, возвращаясь ко второму веку до Рождества Христова и Антиоху Эпифану, может быть, впервые в ветхозаветной истории тот самый Антиох Эпифан выступает как антихрист. Кстати говоря, потом его, в общем, таким, ну, и рассматривают как своего рода первым антихристом в истории. Именно благодаря тому, что он решил, ну, учинить просто такие тотальные гонения. То есть полностью все верования, все алтари местных народов, которые были подчинены его царствованию, должны были упраздняться, изгоняться, и, ну, в общем, на место должны были заступать культы и жертвоприношения греческим богам, ну, во главе с Зевсом, другим представителем греческого пантеона. И начал Антиох Эпифан так исподволь. Сперва он в качестве первосвященника постарался поставить своего, как говорится, симпатизирующего ему человека, который начал, ну, помимо того, что обещал увеличить сборы, дань в пользу Эпифана, вот, чем ему еще и подольстил, ну, который начал, в общем, проводить такую вот именно политику эллинизации. Просто, к примеру, в чем это, в частности, выражалось. Начали устраивать буквально вот близ храма ветхозаветного, восстановленного после вавилонского пленения Соломонова, устраивать, например, те же спортивные школы, как бы в наше время сказали, по такому греческому образцу, куда привлекалась израильская молодежь, и под это дело она начала впитывать уже традиции языческие, эллинские, греческие. Ну, дальше больше, это, собственно говоря, в конечном счете, ну, просто привело к определенной реакции против вот этой эллинизации, потому что уже к тому времени вот в израильском обществе наметились разные тенденции, разные партии, такие как сочувствующие некой такой вот эллинской культуре, а также и традиции партии, которые ей противостояли. Такое вот движение хасидов того времени, как пишут исследователи, не путать их уже с хасидами новейшего времени, уже вот христианской эпохи. Но вот такое вот движение того времени хасидов, таких вот отделявших себя в плане благочестия от каких-либо вот таких светских течений именно праведников, эти вот хасиды противопоставляли себя и Антиоху Эпифану, естественно, и вот этой вот попытке внедрить эллинистическую культуру. То есть к тому времени, к тому моменту общество уже израильское достаточно всерьез созрело, чтобы этому противостоять. Ну и в какой-то момент Антиох Эпифан решается уже прямо насильственно проводить полную эллинизацию, издают соответствующий указ, что все поклонение Яхве отменяется, все традиции, связанные с законом Моисеевым, отменяются вплоть до обрезания, что для, понятно, для израильтян, для иудеев это уже было, ну, немыслимым. Насильственным образом действительно были прекращены жертвоприношения в храме Соломоновом. Там был поставлен фактически жертвенник Зевсу, начали совершаться языческие жертвоприношения, и народ стал преследоваться даже за малейшие попытки совершать те или иные обряды, связанные с законом Моисеевым. Так, например, ну, даже матери, которые делали обрезание собственным детям, подлежали смертной казни вместе с детьми. То есть это действительно было невиданное до того момента тотальное гонение на религию Израиля как таковую. Это, в общем-то, спровоцировало так называемые маковейские войны во главе с братьями Маковеями, которые, собственно говоря, положили начало таким вот партизанским действиям, не только благодаря, конечно, собственно, внутренней партизанской борьбе, которая оказалась достаточно эффективной, но еще и различным внешним нестроением, связанным с внешними угрозами, там, которые испытывали селевкиды. В частности, это была, как мы уже сказали, борьба и с Птоломеями, и с Римом, противостояние определенное, которому все-таки селевкиды не могли всерьез противостоять. В общем, это вот гонение Антиоха и Епифана, оно продолжалось не более 3 лет, и закончилась эта вот тотальная попытка вообще полностью Израиля, вот его такой религиозной, что ли, идентичности уничтожить.
А что было с этим Антиохом Епифаном?
Ну, он умер. Как пишут, как свидетельствуют исторические источники, он, в общем, сошел с ума в порыве гнева и вскоре, в общем-то, скончался, а его вот наследники, они уже, ну, они уже, собственно говоря, свели на нет эту вот попытку насильственной такой эллинизации, потому что поняли, что им с этим не справиться. Ну, и там уже начались другие, так сказать, исторические перипетии, тоже связанные вот с Израилем. Но сейчас мы не будем в этот вопрос углубляться, а вернемся к книге пророка Даниила.
Позвольте, отец Андрей, догадаться, позвольте. Вот вы сейчас рассказали очень интересно эту страницу, так сказать, истории, но ведь книга пророка Даниила считается, что была написана пророком, жившим аж за 6 веков до рождения Иисуса Христа. Тем не менее, получается, что историки твердо говорят, что она могла быть включена в состав Библии не раньше 2 века. И таким образом, не является ли это с благородными намерениями совершенной исторической фальсификацией, и все пророчества, соответственно, о гибели, в том числе и эллинистических государств, которые содержатся в этой книге, являются, ну, скажем так, политически мотивированными. И на самом деле, или пророку Даниилу, реально жившему там, в 6 веке до нашей эры, эти слова приписаны во 2-м, или вот сам этот, так сказать, герой, да, своего народа, Даниил, сочинил их уже во 2 веке, намеренно удревнив, чтобы придать пророчествам как бы силу исторического факта.
Ну, здесь дело в том, что мы вот смотрим на канон книг Священного Писания, ветхозаветные, как нечто, ну, само собой, что ли, разумеющееся уже. Вот. На самом деле этот канон, он достаточно вот, серьезным образом менялся, то есть претерпевал определенные изменения в своем составе. И даже сейчас мы же видим, что есть книги, которые мы называем каноническими, а есть книги, которые называются неканоническими. Например, состав вот, канонов книг православной Библии Ветхого Завета, он включает в себя больше даже книг, чем традиция, например, западной Библии. А кроме того, ведь на самом деле большинство книг библейских, они записаны уже на основе устного предания. То есть сперва, ну, за каким-то исключением, достаточно, в общем-то, небольшим, сперва всегда было устное предание. А спустя порой целые даже столетия только, наконец, это устное предание как-то кодифицировалось окончательно, записывалось, наконец, уже потом читалось, хранилось, толковалось, и только спустя значительное время обретало уже статус некого неизменяемого канонического текста. И дело в том, что тут действительно в разряде тоже ветхозаветных книг есть определенная разница, потому что есть некоторые книги, которые или прямо и отчасти, может быть, записаны пророками, то есть некоторые пророки, они действительно записывали даже свои слова, адресуя их тем или иным царям, правителям. Известно, что, например, пророк Иеремия записывал, по всей видимости, Исаия пророк записывал. Но вот, кстати говоря, исторически четко прослеживается, и об этом тоже говорят современные исследователи, что прямо ко времени, связанном с историей вот Вавилонского пленения, Навуходоносора и потом освобождение из плена. Вот прямо действует, по меньшей мере прослеживается это вот пророк Иеремия в начале. И тоже он, в общем-то, видимо, ведется в плен. А пророк Иезекииль присутствует тоже в плену на территории вот Халдеи Вавилона и тоже там возглашает свои пророчества. И, по всей видимости, пророк Исаия II. Дело в том, что книга пророка Исаии тоже современными исследователями достаточно серьезным образом рассматривается как принадлежащая перу не только одного автора. Есть Исаия I и, как еще его называют, Исаия II, вторая Исаия. И вот Исаия II, он, по всей видимости, тоже в своей такой земной деятельности, жизни непосредственно связан с вавилонским пленением и, видимо, с возвращением из плена, с началом восстановления храма. А вот что касается пророка Даниила, то вот наряду вот с этими несколькими пророками в тех ветхозаветных книгах, о которых о них говорится, о нем прямо его имя не называется. Но дело в том, что вообще, опять же, вот в ветхозаветной истории, в книгах Ветхого Завета, мы иногда находим имена, безусловно, исторически бывших людей и значимых, которым мы не можем отнести каких-либо аутентичных, как это в наше время сказали бы, текстов, но о которых в то же время в Библии, в Ветхом Завете засвидетельствовано порой с какой-то удивительной и пророческой, и поэтической мощью. Например, возьмите книгу Иова. Безусловно, эта книга написана не самим Иовом. И ее, кстати говоря, тоже относят к более поздним временам, тоже уже связанным с переживаемыми Израилем многими страданиями, с пленением. Иначе, видимо, она и не могла появиться, пока сам бы народ и лучше какие-то представители, имеющие и пророческую, и такую поэтическую харизму, дарование, только тогда смогли такие удивительно мощно звучащие в плане богословском и, повторюсь, поэтическом, написать тексты, как вот та же книга Иова, где, может быть, никогда ранее не были так остро поставлены вопросы о соотношении человеческих страданий и Бога, и воли Божией. Не просто поставлены вопросы, но даны ответы. Или, к примеру, взять книгу пророка Ионы, да? Тоже, безусловно, она имеет такую притчевую форму, скорее, и написана не самим пророком Ионой.
Но она похожа на литературный сюжет, вставленный в Библию.
Исследователи Библии, они тоже говорят, что как раз после вавилонского пленения в Израиле получает развитие такое творчество, в наше время назвали бы, которое имеет такой поэтическо-притчевый характер. Если этот жанр и получил развитие, и если в нем были написаны многие замечательные, и в духовном, и поэтическом отношении тексты, которые вошли, в том числе и в канон библейских книг, это не значит, что они являются чисто таким литературным произведением. Я думаю, что в большинстве своем они основывались все равно на существующем издревле в Израиле устном предании. Просто они брали ту или иную тему предания из устного и придавали ему особую уже притчевую поэтическую огранку словесную, скажем так. И известно, что некий пророк Иона существовал в более древние времена. О нем мало известно, просто чисто не сохранилось каких-то исторических документальных свидетельств, но, видимо, в структуре, в содержательном плане существования еще ветхозаветного предания в Израиле, видимо, пророк Иона все-таки занимал какое-то место, и поэтому эта замечательная, небольшая по объему, но удивительная, совершенно тоже по богословскому смыслу и поэтическому, книга пророка Ионы, она поэтому и появилась. Я думаю, что-то подобное происходило, произошло и с книгой пророка Даниила. Видимо, все-таки Даниил, как исторический персонаж, он существовал во времена пленения. Вряд ли это чисто выдуманный персонаж. Все-таки, насколько я понимаю, традиция еще ветхозаветного предания, такого священного тоже предания ветхозаветной церкви, ветхозаветного храма, ветхозаветной бытности избранного народа, она в основном все-таки основывалась на именах реальных Другое дело, что если действительно она была написана во втором веке до Рождества Христова, то, видимо, имеющееся вот это предание о пророке Данииле и его миссии во времена Вавилонского пленения при царе Навуходоносоре, она получила звучание особое. С особой силой прозвучало именно потому, что в тот момент как раз нужна была тоже мобилизация всего народа, чтобы противостоять вот этим гонениям Антиоха и Эпифана, которые имели гораздо более тотальный характер по отношению к истине, к религии Израиля, чем это было еще во времена Вавилонского пленения. Поэтому оно, в общем-то, эта книга пророка Даниила такое мощнейшее звучание, апокалиптическое, в том числе эсхатологическое, приобрело. И почему потом это находит свой отзвук уже в новозаветном откровении и образной такой структуры апокалипсиса, вот откровение апостола Иоанна Богослова, можно сказать, идейное наполнение, оно прямо связано еще вот с книгой пророка Даниила.
Прошу прощения, отец Андрей, нельзя немножко здесь поконкретнее, вот что именно из книги пророка Даниила, воспринято Иоанном Богословом, передано им как-то...
Ну, там, во-первых, образы четырех животных, так сказать. Вообще, само вот это отношение к Вавилону, что Вавилон, он рано или поздно падет. Израиль же, поскольку он оказался в пленении вавилонском, и до этого он испытывал серьезные набеги и потрясения от других народов, в частности, Северное Израильское царство было полностью разорено ассирийским нашествием. И даже большая часть израильских колен, она бы оказалась же утрачена благодаря вот этому ассирийскому нашествию. И вообще сошло с арены мировой истории, ну, в том виде, в каком эти израильские колена до того момента пребывали. Есть разные версии, что с ними стало, но они все такие гадательные, можно сказать, даже конспирологические. А южный, как говорится, вот Израиль, Иудея как таковая, она тоже долгое время находилась под гнетом ассирийских царей. И даже были такие совершенно критические моменты, когда вполне реально была угроза полного тоже разорения. И тогда, наверное, Израиль вообще мог бы прекратить, как и Северное Израильское царство, вообще свое существование. Вот. Но потом, стоило ослабеть ассирийцам, на смену берут власть вот, халдеи, Навуходоносор. И это заканчивается вообще и пленением, и переселением в Вавилон израильтян как таковых. И, в общем-то, наверное, многие другие народы, они рисковали бы действительно ассимилироваться. Но Израилю все-таки удается сохранить свою религиозную, в том числе, не в последнюю очередь, и самое главное, вот, самоидентичность. Хотя это, конечно, потребовало очень серьезной мобилизации внутренней, духовной. Для этого и понадобилась деятельность пророков, о которых мы сказали, в том числе и пророка Даниила, но, безусловно, перед Израилем возникал довольно существенный такой бытийный вопрос. А с чего ради вообще, почему такую силу имеют языческие царства, языческие цари? Почему Израиль, который поклоняется истинному, настоящему Богу, а не каким-то идолам, оказывается, подчинен народам, которые этим идолам поклоняются фактически. То есть, на самом деле, это же вопрос-то довольно серьезный. И, в общем-то, вот пророки, в особенности вот книга пророка Даниила, на этот вопрос дает ответ. Даже вот в связи с этим сном Даниила, который он толкует Навуходоносору, вот этот истукан на глиняных ногах, это как раз и есть символ языческих царств.
А вы можете прочитать этот фрагмент, вот как он в первоисточнике изложен, отец Андрей? Интересно было бы послушать этот слог.
Да, пожалуйста. Вот вызванный к Навуходоносору, относительно смутившего его сна, пророк Даниил говорит царю: «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромным был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его? Да коли камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем перед царем и значение его. Ты, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовсе не разрушится, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Когда царь Новохудоносор пал на лицо свое, поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш, есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны». Когда ты мог открыть эту тайну?
Thank you.
передаче, которая заканчивается сейчас, принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение», протоиерей Андрей Спиридонов. Звучали тропарь святому пророку Даниилу и оркестровая картина Анатолия Константиновича Лядова из «Апокалипсиса». Всего доброго.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.